В этот день, 15 июля, родились Леонид Красин, большевик-подпольщик, позже народный комиссар внешней торговли. Анатолий Пепеляев, ФН и деятель Белого движения, брат Виктора Пепеляева, премьер-министр правительства Колчака. 15 июля 1240 года считается днем знаменитой Невской битвы. В ней новгородский князь Александр Ярославич разбил шведский отряд близ реки Невы. В этот же день 1410 года силы Тевтонского ордена потерпели решительное поражение от сводных польско-литовско-русских ратей. Это событие вошло в историю как Грюнвальдское сражение. 15 июля 1947 года состоялось торжественное открытие канала имени Сталина. Он дал доступ Москве к Волжской воде. 15 июля 1822 года открылась Нижегородская ярмарка. Из воспоминаний венецианца Конторини за 1476 год. В конце октября река, протекающая посредине Москвы, покрывается крепким льдом, на котором купцы ставят лавки свои с разными товарами и, устроив таким образом целый рынок, прекращают почти совсем торговлю свою в городе. Зима на Руси была самым оживленным ярмарочным временем. Заканчивались всякие полевые работы, реки превращались в длинные санные трассы, на льду же сбивали многочисленные торговые городки. Покупали и продавали все, никакой монополии у купцов на это ремесло не было. В приграничье, где традиционно было много ратных людей, вроде стрельцов, даже они активно включались в известную схему «товар-деньги-товар». Подсчитано, что в южных городах вроде Тулы до 30% всей торговли находилось в руках у военных. В силу гигантских и малолюдных просторов в этом деле до самого 19 века царили ярмарки, центры сезонной торговли. Еще во времена того же Конторини больше всего лавок было в Новгороде и Пскове, которые были связаны с богатыми ганзейскими городами. Но очень быстро лидерство перешло к Москве, до трети всего оборота сконцентрировалось в Первопрестольне. Вот и слова англичанина Ченслера, современника Ивана Грозного. «Утром можно встретить 700 и 800 саней, везущих хлеб, а некоторые рыбу. Попадаются везущие хлеб в Москву, а также живущие, по крайней мере, за 1000 миль». Также впечатлен и швед Кильбургер. Русские от самого знатного до самого простого любят коммерцию. В Москве помещается больше торговых лавок, чем в Амстердаме или хотя бы в ином целом княжестве. До некоторой степени привлечения даже, что до Петра Великого Русь была лишена морской связи с Европой. Главные ворота на запад 17 века находились на севере, в Архангельске. Корнелис де Бруин об этом месте. В настоящие годы сюда прибыло 50 и 33 английских, а прибавив к ним гамбургские, датские и бременские, число всех их простирается до 103 купеческих кораблей. Поскольку де Бруин был художником, то мы можем в полной мере увидеть Архангельск его глазами. Это его гравюра. С 19 века главным ярмарочным местом стал Нижний Новгород. Это произошло после переноса торгового места из-под стен Макарьевского монастыря в нескольких десятках километрах от города вниз по течению Волги. В то время в России было порядка 6,5 тысяч ярмарок, но особенно выделялись две. Зимняя в Ирбите, купеческом городке, где концентрировался весь сибирский и китайский сбыт, и летняя ярмарка в Нижнем Новгороде. Об устройством торгового центра империи император и озаботился. Государь Александр I повелел построить новые торговые ряды. Для этого он даже отменил реконструкцию Зимнего дворца. К каменному зодчеству ярмарки приложили руку самые крупные архитекторы эпохи – Монферран, Бетанкур, Захаров. И все здесь было монументально. Нижегородский гостиный двор включал в себя 62-этажных строений, вмещавших 2500 лавок. Здесь была устроена подземная канализация – одна из первых железных дорог в России. Все это привело к тому, что в 1875 году ярмарку ежесуточно посещало около 135 тысяч человек. Она же стала центром культуры и прогресса. В 1896 году здесь прошла самая крупная в истории империи промышленная выставка. И если в начале 19 века ярмарка развлекалась медвежьей потехой, то потом сюда на заработки не чурался приезжать Бас Шаляпин. До самых 1920-х годов ярмарка жила, но приближался тот час, когда советская власть объявит ее пережитком прошлого.